за неделю.
С понедельника по пятницу в 11 часов утра на радио «Комсомольская правда» Ставрополь выходит программа «Крайности». В ней ведущие Валерий Беликов, Анна Ивершин и Дмитрий Белецкий обсуждают главные новости региона. В этом выпуске мы собрали лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю.
«Крайности».
В понедельник вместе со слушателями мы обсуждали громкую новость. В Изобильнинском городском округе 5 подростков напились таблеток и попали в реанимацию. Кто в этом виноват? Давайте послушаем отрывок этой программы.
«Крайности».
Коротко о произошедшем рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Краевого управления Следственного комитета Екатерина Данилова.
Установлено, что 19 октября текущего года в поселке Солнечнодольск Изобильнинского городского округа пятеро подростков 2003 года рождения с целью получения одурманивающего эффекта употребили в большом количестве лекарственные препараты. На уроке у школьников резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем была вызвана скорая медицинская помощь. С признаками сильного медикаментозного отравления дети госпитализированы в больнице. Для организации наиболее квалифицированного и оперативного расследования Солнечнодольск прибыл руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю Игорь Иванов, который лично контролирует ход расследования. По его указанию создана следственная группа из числа опытных следователей, криминалистов и ведомства. В настоящее время проводится комплекс следственных и иных специальных действий, направленных на выяснение обстоятельств приобретения и употребления лекарственных препаратов подростками, а также условий их жизни, воспитания в семьях и образовательном учреждении. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 118 Уголовного кодекса Российской Федерации о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, продолжается.
Ну что же, это старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Краевого управления Следственного комитета Екатерина Данилова. Ну, в общем, произошла такая ситуация. Дети наглотались каких-то таблеток, в итоге на уроке им стало плохо, отвезли их в реанимацию. А несколько ребят, была такая информация, что впали в кому, потом их откачали. Вот один сейчас находится в тяжелом состоянии. А у четверых сейчас состояние оценивается как средняя тяжесть, они в сознании, с ними уже начали работать психологи. В тяжелом состоянии остается один подросток. Ну, еще раз напомню, что 5 подростков из Изобильнинского городского округа были госпитализированы в пятницу. По предварительной версии, причиной стало как раз-таки не медицинское потребление большого количества лекарственных средств. Где взяли эти таблетки, ребята, неизвестно. Была информация где-то в социальных сетях, что якобы они взяли там у дедушки, один из школьников взял какие-то таблетки, принес их, они их наглотались. Кто-то говорит, что их купили в аптеке. В общем, пока что информации точно нету. Мы пока не знаем, что там конкретно произошло, но есть факт, что дети пошли спокойно перед уроками, напились таблеток, 5 школьников в итоге их
отсрочили. Первоначально была даже версия о том, что могли отравиться и в школьной столовой, в связи с чем было поручение и проверять школьные столовые, но потом совсем...
Но это сразу же не подтвердилось, все-таки лекарства, таблетки, которые наглотались. Что это конкретно, понятно, во-первых, мы не знаем, во-вторых, мы не будем говорить, не надо рекламировать, афишировать, еще что-нибудь. Но и вот такой есть факт. Дети отравились таблетками.
Вот вопрос к нашим взрослым слушателям, у которых есть и дети, и внуки, с которыми, наверное, похоже, все-таки в большинстве случаев не происходило, да, почему такое могло произойти, да, и, то есть, на ком ответственность в таком случае лежит?
Мы не знаем точно, что конкретно произошло, потому что голословно говорить, вот, всему виноваты родители, всему виновата аптека, всему виновата школа. Это, ну, мы будем голословны, никого не обвиняя, потому что мы не знаем всех подробностей, что конкретно произошло в Изобильнинском городском округе, что там было и почему они травились. Просто давайте пофилософствуем, подумаем, почему вообще такое может быть, что дети нашли какие-то таблетки, наглотались этих таблеток и отравились. Вот чей это недосмотр? Родители, которые, может быть, не объяснили, что это не надо делать, школьников, окружение. Может быть, сейчас подростки в принципе такие вспоминаем, да, что произошло в Керчи, и через несколько дней произошло
случай,
у нас. Да. Или, может быть, это аптека. Может быть, у вас были случаи, когда вы знаете, что вашим детям продавали лекарства в аптеках, хотя они не должны были это делать. Фармацевт одной из ставропольских аптек Антонина Любимова рассказала, могут ли несовершеннолетние покупать лекарства.
Ну давай, послушаем, я напомню номер. 8.
Людям до 18 лет препараты любые мы не продаем.
неважно, рецептурная они или нет, максимум гематоген. Потому что, согласно приказу 21-му, дееспособность людей наступает только от 18 лет, ну, когда совершеннолетие. После этого мы можем продать, но максимум только гематогенки, витаминки, самые обыкновенные, то есть аскорбиновая кислота и так далее. Любые другие препараты только по назначению, по рецепту, ну и так далее.
Часто ли приходят несовершеннолетние и просят что-то приобрести?
Очень часто, постоянно, каждый день.
И область какие-то примеры там?
Самые обыкновенные. Головная боль очень часто. Боли в животе, если так брать. Ну, то есть вот такие группы. Кашель, простуда. Ну, что-то такое элементарное. Во-первых, есть родители, которые тоже должны за него отвечать. Получается, они заняты своими делами, а ты вот иди и сам что-то бери. То есть это, ну, как бы неправильно. Они должны в первую очередь за него беспокоиться и сами приобретать то, что нужно. Обычно это видно, если уже, конечно, есть сомнения, просим какой-нибудь документ удостоверяющий.
И медикам есть ли какая-то ответственность за то, что они продали там несовершеннолетним таблетки?
Есть договор купли-продажи, то есть определенная сумма. Если это какая-то мелкая покупка, то взятки гладкие, ну, обычно. Если же это что-то более крупное, конечно, мы за это можем потом штраф, увольнение и так далее, и вплоть до лишения лицензии.
Ну что же, это фармацевт одной из ставропольских аптек, Антонина Любимова, что сказать, что вот все-таки детям не продают лекарства, по идее, они должны продавать только там витаминки, гематогенки, всякое такое. Но на самом деле у нас закон, 28-я статья, не запрещает продавать такие вот лекарства, но в аптеках все-таки не продают, потому что знают, что потом они же будут отвечать за то, что продали лекарства, к примеру, несовершеннолетним.
8 800 500 45 77, наш бесплатный телефон прямого эфира, также пишите в WhatsApp и Viber 8 905 462 400. Сегодня разговариваем о такой малоприятной теме, как отравление пятерых школьников, 15-летних, кстати, уже, с паспортами. То есть они могли, наверное, зайти в аптеку?
Нет, ну зайти в аптеку-то можешь, но видишь, как нам сказали, что все равно несовершеннолетние не могут покупать лекарства, но опять
14
же...
14 лет совершеннолетие, паспорта есть? Нет.
Какой совершеннолетний? 18 лет совершеннолетний, Валер, ты что?
Прошу прощения.
Паспорта-то есть, но это еще не значит, что ты дееспособен, что ты можешь отделять. До 18 лет нельзя, но по крайней мере, ну, в аптеках города Ставрополя. А там как уж происходит все в изобильном, кто знает. Может быть, где-то продают, может быть, нет. Может быть, они написали сами записку от родителей, знаешь, как бывает. А может быть, это те самые таблетки нашли дома. Как, к примеру. И вообще, что происходит со школьниками, что, как вы считаете, что они покупают, берут какие-то таблетки, глотают им их, потом попадают в реанимацию, идут, расстреливают своих сокурсников, да, как произошло в городе Керчь.
Ну, там, мне кажется, более тяжелый случай.
Ну, более тяжелый случай. Ну, сегодня, знаешь, они наглотались таблеток, завтра пошли расстреливать. Вообще, что это происходит такое? Или это просто любопытство детское, да, вот, к примеру, там, наглотаться таблеток, посмотреть, что будет. Или это что-то большее, какой-то недосмотр вообще всех нас. Недосмотр воспитания, недосмотр школы, недосмотр родителей. Что они просто берут и посмотреть, что же с нами будет, наглотаемся мы таблеток, ой, как нам будет весело. А вообще, почему такое могло произойти, что школьники в Забилинском городском округе, и что должны делать в таких ситуациях педагоги, родители и полиция? Об этом мы спросили представителя общественного совета при краевом управлении полиции и председателя краевого родительского комитета Николая Фурсова. Вот что он нам ответил.
Действительно, событие неприятное, событие печальное, требует особого внимания. И в этом случае необходим, конечно, комплекс мер, как и со стороны преподавателя, так и со стороны родителей. Естественно, мы прекрасно знаем, что многие лекарственные средства, которые продаются, не до конца еще мы знаем информацию о последствиях, о том, какие эффекты преподнести. Поэтому я считаю, что действительно комплекс мер, который губернатор дал задание провести, необходимо в срочном порядке. Вполне возможно, что другие лекарственные средства также обладают таким же эффектом, который может любой ребенок приобрести. Я помню 90-е годы, если вы помните, когда дети нюхали клей и дихлофос. Никто не защищен, к сожалению, от данных событий. Поэтому я считаю, что комплекс мер должен включать в себя и то время, чем дети занимаются, откуда они получают эту информацию, то есть контроль со стороны родителей на достоверность информации, которую они получают. Они же откуда-то получили эту информацию, чем они занимались. И со стороны, конечно, преподавателей, потому что замечают, как дети себя чувствуют, как они себя ведут именно на уроках, и отлучаются они или пропускают уроки. Немногие родители могут знать, что дети могут даже пропускать уроки. Это очень важный момент. Поэтому я считаю, в данном случае необходим комплекс мер со стороны как родителей, как преподавателей. И проверки аптечных, конечно, складов, аптек необходимо провести на наличие других лекарств, средств, которые обладают психотропными именно эффектами. Мы будем собирать собрания, разговаривать с родителями, потому что действительно вопрос очень такой серьезный. И в должной мере все уделяют внимание, чем занимаются дети, свободное от учебы время. Это очень важный момент.
В следующей части программы вы услышите лучшие моменты спора на вечную тему. В июле следующего года ставропольцы будут больше платить за капремонт. Но стоит ли он таких денег? Подробности через 2 минуты.
Крайности. Лучшее за неделю.
Вы продолжаете слушать лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю. С июля следующего года ставропольцы будут больше платить за капремонт. Но некоторые слушатели радиостанции «Комсомольская правда» считают, что повышение тарифов не обосновано.
Крайности.
С июля следующего года ставропольцы будут больше платить за капремонт. При этом размер взноса дифференцируют для разных типов многоэтажек. То есть без лифта 8 рублей 63 копейки
за квадрат.
Да, там, где есть лифты, 9 рублей 63 копейки за квадрат. Это минимальный размер. Для сравнения, сейчас ставропольцы платят за 1 квадратный метр 7 рублей 11 копеек. То есть получается, что уже с июля следующего года те дома, где нет лифта, будут платить почти на 1,5 рубля больше, даже чуть больше, чем на полтора рубля за каждый квадратный метр. На минуточку. А там, где есть лифт, вообще на почти на 2,5 рубля будут платить больше за каждый квадратный метр. Вот и посчитайте, к примеру, если квартира 50 квадратных метров и у вас дома есть лифт, то только повышение составит каждый месяц, ну, получается, сколько?
Ну, в зависимости от квадрата.
Примерно 150 рублей, ну, я говорю, если 50 квадратных метров, ну, к примеру.
Можно, кстати, на
калькуляторе посчитать. Да, там около, эта прибавка составит примерно около 150 рублей. Ну, не маленькие суммы, давайте посчитаем, сколько же обойдется нам этот капремонт в копеечку, ну, мягко говоря. Поэтому вопрос сегодня к слушателям у нас такой. Стоит ли капремонт тех денег, которые мы за него платим? Напомню, что сейчас мы платим за него 7 рублей 11 копеек.
За
следующего
метр,
года, да, будем платить или 8,63, если нет лифта. И тем, у кого есть лифт, 9 рублей 63 копейки. И вообще, почему такое произошло? Почему вот необходимость... произошла повысить взнос на капремонт. Но здесь все дело в лифтах у нас.
Совершенно верно. Дело в том, что лифтов у нас 4000 во всех многоэтажках по краю. То есть, естественно, подразумеваются все механизмы и новые, и старые. И вот степень износа лифтового парка, она уже, как говорится, близка к пределам. То есть у нас более 662 подъемных механизма. Это, опять-таки, информация официальная от Краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства. 662 лифта требуют замены, ну, что называется, вчера. То есть они отслужили по 25 лет, они уже, как говорится, все регламентные работы, ремонтные там, и так далее, все уже, у них просто срок эксплуатации выходит, они подлежат замене. Причем один лифт – это, ну, как дорогой автомобиль. Меняется не просто лифт, меняется, опять-таки, система вот этих вот подъемных колес, блоков, трос тоже стоит денег, это не
болевая веревка. Ну, понятно, что там на самом деле там несколько миллионов рублей стоит один лифт.
Механизм привода.
Да, ну, давай не будем перечислять все, что там есть, на самом деле, технически. Очень дорого это обходится. При этом, да, раньше как бы было софинансирование, то есть какую-то часть платило государство, какую-то часть могли жильцы сами заплатить. Сейчас такого нету, сейчас полностью замена лифтов ложится на самих жильцов. Позапрошлом году у нас как было можно сделать? Ну, сейчас можно взять кредит, мы могли взять жильцы дома на то, чтобы поменять лифт. Ну, понятно, что взять кредит, и не все готовы, кто-то платит, кто-то не платит, кто-то говорит, зачем
это, пожалуй, один из самых обидных моментов.
Да, потому что...
Договорились все?
Договориться всем, это очень сложно. А решили как? Чтобы из капремонта платить деньги на лифт. Ну, понятно, что капремонт, он не безразмерный, тот самый фонд капремонта и деньги, которые туда поступают, отчисления, поэтому решили повысить взносы на капремонт за следующего года, и в том числе для тех, ну, хорошо, хоть сделали, что не всем так. Это было бы очень обидно. У меня нет лифта, я должен платить 10 рублей почти, да?
Совершенно
и те, у кого есть лифт, которым заменят. Вот такая вот ситуация. Кстати, что потребуется от нас, от жителей многоэтажек с лифтами и без, какие траты предусмотрены, нам рассказал начальник отдела содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Краевого МинЖКХ Ирина Козлова.
С 1 июля 2019 года взнос на капитальный ремонт вырастет. Для многоквартирных домов с лифтами он будет составлять 9,63 рубля за 1 квадратный метр. И для многоквартирных домов без лифтов он составит 8,63 рубля за 1 квадратный метр. Впервые в крае введен дифференцированный взнос для многоквартирных домов и это скорее является вынужденной мерой в связи с тем, что в крае прорабатывается модель по ускоренной замене лифтового оборудования. Планируется ее реализация с 2019 по 2020 годы в настоящее время в рамках региональной программы капитального ремонта. Нам сейчас главное выработать, так скажем, механизм, по которому мы сможем работать, и далее поэтапно будет продолжаться замена лифтового оборудования в крае.
Ну вот, пожалуйста, такой своеобразный эксперимент, который будет продолжаться и в дальнейшем. Напомню, срочность возникла именно из-за этих 600 лифтов из 4000, которые нужно отремонтировать срочно здесь сейчас. Рассказала об этом начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства краевого МинЖКХ Ирина Козлова.
Ну и тут надо все равно понимать, что почему повышение происходит. Повышение происходит потому, что у нас есть лифты, которые в чином состоянии. Они вроде бы ввели вот эту вот дифференцированную систему оплаты, да, да. Взносов на ремонт, но получается, это все равно повышается взнос и у тех, у кого нет лифта. То есть, получается, даже те люди, у которых нет лифтов, подожди, у себя дома, они все равно... По сути, оплачивают те дома, у которых есть лифты.
Дим, причина...
Пускай они в такой сумме, но все равно.
Причина не только в лифтах, плюс ко всему еще инфляция. Всегда на нее делай поправку. Дорожание жизни, оно будет происходить регулярно вот в таком
типе. Понятно, инфляция, то есть у нас все повышается, только зарплата не растет. Понятно. И какая-то очень однобокая у нас инфляция, очень односторонняя получается.
Мне кажется, это, наверное...
Но речь шла о повышении не потому, что инфляция, а потому, что где-то будут менять лифты. Вот поэтому. Получается, что даже те, у кого нет лифтов, придется немножко оплатить лифт и другим людям. Вообще, мы спрашиваем вас сегодня, стоит ли капремонт тех денег, которые мы за него платим, а напомним, что мы платим за него немаленькие деньги, тех, у кого дом уже постарше, у которых уже ждет капремонт, в принципе, они готовы платить охотно, потому что они понимают, что, к примеру, дом там 55-го года постройки, к примеру, да, и его отремонтируют, его поменяют крышу, ему поменяют там коммуникации, свет, воду, фасад отремонтируют, но у кого-то дом очень новый. И этим людям все равно приходится платить очень немаленькие деньги.
Спрашиваем слушателей, стоит ли капремонт тех денег, которые мы за него платим. Послушаем Сергея, что он скажет. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я вам скажу одно, он вообще не стоит таких денег, что платят люди. Это очередная дуриловка народа, понимаете, в чем дело? Такие суммы платите на протяжении 30 лет, и будет ли этот фонд существовать, что дальше будет неизвестно. Это не платят люди, и правильно делают, и платить за это не надо, иного выхода нет.
Сергей, а вы откуда звоните нам?
Со Ставрополя.
Ставрополь. Да, а у вас уже был капремонт или нет, или обещают там через 20
лет? Не было, когда будет неизвестно. Дом больше 50 лет дому, и уже сколько лет платим, и ни хрена ничего не видно и не слышно. Понимаете, в чем дело? Вот представьте, а делают как? Сделали, крыша течет. Таких денег оно не стоит.
Ой, как ножом по сердцу, Сергей. Сейчас я вам раз...
Не платите, люди, и правильно делайте.
Ну, понимаете, Сергей, тут призывать не платить-то тоже, понимаете? Это налог, который установлен законом. И если просто кто-то из нас не будет его платить, то потом просто придут судебные приставы и опечатают наше имущество, опечатают наши счета, потому что это налог.
За которого телевизор, компьютер, холодильник
уже есть случаи, есть прецеденты, когда людей там опечатывали счета различные, снимали деньги, приходили приставы, потому что это тот самый налог, который многие считают, что не надо платить.
Единственное, да, я тут немножко не соглашусь, что просто так этот фонд не возьмут и не закроют. Это...
Не, ну как бы мы не призываем закрывать, мы призываем, чтобы это все очень хорошо функционировало, нормально функционировало, да, как бы сама идея, наверное, фонда капремонта, который будет ремонтировать дома, которые в не очень хорошем состоянии, хорошая. Потому что, к примеру, вот рассказываю свою конкретную историю. Город Ставрополь, район Ташла, дом у меня много многоэтажный, многоквартирный, но уже старый, такой сталинской постройки, долго ждали...
50-е годы.
Ну, 50-е годы, да, конец 50-х. Дом у меня хороший, в принципе, и выглядел, и нормально, ну, понятно, уже немножко ветхий. Рядом стоял дом небольшой тех же годов, где жильцы не такие сознательные были, как у нас, он просто разваливался. И вот пока не пришел капремонт, он сейчас выглядит нормально. Наш же дом начали ремонтировать. В итоге, в августе у меня начали ремонтировать дом, просто разобрали крышу, поставили у меня каркас, и все, и ушли. Пошли дожди. Естественно, из-за дождей у меня обвалился потолок в подъезде. У меня затопило в моей квартире крышу, так. Потолок. Теперь у меня на гипсокартоне, знаешь, такие большие красивенькие следы. Просто они ушли.
Куда они,
куда они пропали, неизвестно. Мы в итоге их нашли, сказали, вы знаете, кровли нет, будет потом. Потом через месяц они сказали, кровля есть, привезли кровлю, и все равно они пропали. Мы сказали, ребята, а вы где? Они сказали, вы знаете, у нас ремни нет, у вас крыша сложная. А зачем вы ее разобрали тогда? И вот сейчас, когда начался сезон дождей, через два месяца они только начали крыть крышу. А дальше, но апогеем всего стало, когда они разбили порожки, ступеньки, что в итоге? Они сказали, знаете, а мы вам ремонтировать их не будем. На наш резонный вопрос, почему, они ответили, а мы посмотрели, они в смету не входят. Друзья, а зачем вы разбирали порожки, если они не входят в смету? Давай послушаем Виктора. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну как вы считаете, стоит ли капремонт тех денег, которые мы за него платим?
Да нет, конечно, это театр абсурда, цифры фонарные, высосанные из пальца, это всем понятно. Я вот на чем хотел обратить ваше внимание. Вот эта разница между домом с лифтом или без лифта. Вот я живу на первом этаже. С 5-го года в соответствии с жилищным кодексом узаконено то, что первоэтажники платят наравне со всеми, с 9-м и 10-м этажом за лифт. Одинаково. В 11-м году по софинансированию у нас был заменен лифт. Хотя софинансирование было, но сумма была заметной довольно-таки по замене лифта. И вот теперь я опять должен платить за лифт, который когда-то через 25 лет, значит, может быть, будет заменен. Вот. То есть, вот театр абсурда. Первоэтажники одинаково платят за лифт, как и все остальные. Вот это как вы находите.
Крайности. А вот следующая тема, которую мы обсуждали на этой неделе в программе «Крайности», позитивная. Специалисты Роскачества признали ставропольскую колбасу лучшей в стране, но слушатели не согласны с этим. Подробности после выпуска новостей. Крайности. Лучшее за неделю. Вы продолжаете слушать лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю. На Ставрополье делают лучшую колбасу в России. К таким выводам пришли специалисты Роскачества. Но у слушателей «Комсомольской правды» свое мнение. Им качество колбасы не нравится, а некоторые даже предпочитают делать вкуснейшие колбаски сами. Крайности.
Ставропольская колбаса попала в рейтинг Роскачества. В поле внимания исследователей оказалась докторская, именно этот сорт. Исследование проходило в два этапа. Если в прошлом году эксперты исследовали только 30 марок со всей России, в этом году к ним добавилось еще 10. Попала, соответственно, колбаса, как я говорил, из Ставропольского края. Вообще, вся колбаса исследована
экспертами. Подожди, давай сразу еще раз уточним. Исследовали колбасы, практически всю колбасу в Ставропольском крае исследовали. Да. Но вот именно одна колбаса и попала в самый топ. То есть оказалось, не будем назвать марки, чтобы никого не рекламировать. Исследовали всю колбасу. Очень плохих колбас у нас в Ставропольском крае производители не нашли. Все такой среднячок. Но вот одна колбаса оказалась вот прям вот идеальной практически, потому что она попала, в восьмерку, в девятку лучших колбас со всей страны, чтобы вы понимали. Поэтому можем гордиться своими производителями ставропольских колбас. Не будем, опять же, никого называть производителей, но если вам интересно, можете зайти на сайт Роскачества и посмотреть, какая колбаса вот хорошая по данным специалистов Роскачества и соответствует всем показателям.
Совершенно верно. Вообще, к товарам, проверенным в прошлом году и произведенным в Ставропольском крае, там еще, напомню, были производители из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Тверской областей, Республики Мордовия.
В общем, давай не будем все перечислять. Вся Россия принимала участие в этом исследовании. В итоге, даже некоторые столичные колбасы там были, я смотрел этот рейтинг, которые оказались не очень хорошего качества. К примеру, туда добавляли другое мясо. К примеру, заявлено там, что это говядина или свинина. К примеру, оказалось, что там мясо курицы есть. Вот такие
и
вот.
И на этикетке это не указывалось. Это уже нарушение, кстати.
Да, это нарушение. Таких колбас, к примеру, как бумага или сой, как некоторые думают, или не было выявлено. Также не было выявлено, знаешь, как некоторые думают. Ага, там мясо каких-нибудь кошечек или собачек туда кладут. Проверяли,
тоже
проверяли на ДНК как раз-таки мясо домашних животных. Нигде не было обнаружено, поэтому можете не волноваться. Такого там нет. Просто какая-то колбаса лучше качества, какая-то хуже. Но одна из колбас, которую производят на Ставрополе, оказалась одна из самых лучших докторских колбас вообще во всей стране. Ну, поздравляем ребят, которые производят эту колбасу. Ну и всех нас, потребителей, которые едят эту колбасу. Но опять же, по рекламе мы не будем называть конкретного
производителя. К нам, к потребителям, есть вопрос сегодня. Поскольку пятница, едите ли вы колбасу? И как оцениваете ее качество?
Мне понравилось, вот, поскольку выбирать? Пятница. То есть мы колбасу едим только по пятницам. В остальные мы не можем себе позволить колбасу. Или что, у тебя пятничная колбасная день?
Я в этих вещах, видишь, сам-то я... Черт возьми, мой пример будет не сильно показательный. Этот продукт редкий гость на моем столе.
Ну, у многих, кстати. Было время, когда все поголовно ели колбасу, и нормально было. А сейчас, знаешь, какие-то такие модные тенденции. Колбасу мы не едим, мы за здоровое питание, мы то, третье, десятое. Если колбасу только сами приготовили. Но большинство людей и все-таки едят есть. Колбасные изделия, едят колбасу и многое другое. Поэтому, скорее всего, вы относитесь к этой категории, а может быть нет. Если относитесь, расскажите вообще, едите ли вы колбасу, какую колбасу едите. Ну, давайте, производителей не будем называть, договоримся.
Да, на просто, чем основаны предпочтения?
Вареная, там, докторская... копченая и так далее. И вообще, какое качество? Это самый главный вопрос сегодня, который нас интересует. Кстати, мы дозвонились представителям Роскачества, узнали у них вообще, что же это было за исследование такое, по каким параметрам исследовали колбасу и как безошибочно выбрать по-настоящему хороший продукт, хорошую колбасу. Все это нам рассказал руководитель пресс-службы Роскачества Мария Марта Галичева.
Роскачество завершило исследование качества колбасы докторской. Результаты исследования действительно позволили выявить в том числе отраслевую проблему так называемых подмена наименований, когда, казалось бы, под наименованием докторская не находится та самая докторская классическая колбаса. Каким образом производителям удается, например, уйти от таких ассоциаций? Прежде всего, например, вы можете на полке видеть докторская по особому, по-московски и так далее. То есть вот такие тождественные наименования говорят о том, что, скорее всего, это не классическая докторская колбаса. Кроме того, если вы видите на этикетке, что продукция сделана по техническим условиям самого производителя, то это тоже говорит нам о том, что это, скорее всего, не классический вид колбасы. Более того, вы можете увидеть в составе, например, мясо птицы, курица и так далее, добавление карагинана, крахмала, то это уже, конечно, не классическая докторская колбаса.
Все-таки, если колбаса из Ставропольского края попала в этот список, это значит, можно сказать, что в Ставропольском крае непосредственно производится настоящая докторская колбаса. То есть мы так можем сказать, да, правильно?
Та, у которой действительно высокие баллы. По результатам исследования действительно мы видим, что колбаса из Ставропольского края отвечает не только требованиям действующих норм по качеству, но и превышает действующие ГОСТы. То есть это действительно настоящая докторская колбаса.
Ну вот так вот, Мария Марта Галичева, руководитель пресс-службы Роскачества. Но опять же, надо сказать, что не вся колбаса, которая лежит на ставропольских прилавках, такая колбаса, потому что у нас разные бывают наименования.
Из других регионов
тоже, кстати. Из других регионов, да, и из нашего региона не все такие добросовестные. Но вот один производитель очень добросовестный, который делает даже лучше, чем по ГОСТу.
У нас телефонный звонок. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я не могу не перемолчать. Говорит за колбасу, хорошего качества, все, я из Юрьевска. Вот Юрьевск возьмем мясокомбинат. В данный момент продает целую копченую колбасу. С мясо там нормально. Ну, положили старое сало. Это Юрьевский мясокомбинат. Теперь беру Минводский. Нико. Вот даже у меня до сих пор этикетка осталась. Я им звонила, не могла дозвониться. Тоже целая копченая колбаса, столичная. Ой, я не знаю, какого выпуска, но брала на нее 9 лет назад. Это Ставропольский край, город Минеральные воды, улица Московская, 27 Г. Сырокопченая колбаса столичная.
Так что, что вы скажете по ним? Что?
Плохо?
Что отвратительное качество.
То есть вы считаете, что на Ставрополь делают плохие колбасы, да? У нас качество вообще
нет. Я не скажу, что плохие. Но в данный момент, я что брала две колбасы, оба сырокопченые, они очень отвратительного качества.
То есть вкусовое качество отвратительное или что? Что вам конкретно не устраивает вот в колбасах?
То, что в колбасе была столичная сырая колбаса, прям вот воняла она, просто воняла. Сырая, вонючая колбаса была. И мясо, и сало, все было вонючее. А цена у нее, извините, к 800 рублей подходит.
Угу. Послушаем Светлану, здравствуйте. Ну, как вы считаете, колбаса хорошая, но или все-таки не дотягивает?
В 90-е годы мы студентами работали по самым разным мясокомбинатам страны. И ливерка, допустим, даже ливерка была отличного качества. Не только на Ставрополе, но и в других местах. А сейчас вот что Новоалександровская ливерка, что там других производителей на дне города продавалось, это вот пришлось принести собаке отдать. И в советские времена за такое сажали. Я сама выпускала ливерку, я знаю, какое должно быть качество. Это позорище. Я говорю, все украли, кроме жилок. Это она должна быть гомогенизированная, то есть, ну, однородная масса. А там жилки огромные, через что они пропускали, я не знаю, что кусочками резали ножом.
А ну, вообще вам попадается хорошая колбаса? Хорошая колбаса.
Жилки, вилки, красители. Это дрянь в основном.
Ну понятно, намешали все. Скажите, а вообще хорошая колбаса попадается или нет? Или вся такая, как вот эта, которая вам попалась, ливерная?
Нет, я, как его, я знаю одно место, где я беру, как говорится, там вот сардельки и недорогие, и качественные. В одном месте я иногда беру, позволяю себе это. Потому что, а вот других производителей, и тем более даже ливерка, даже у этого производителя, ливерка, которая славилась, вот, ну, я не знаю, там и суппродукты были, и все. Если там что-то перерабатывалось, то так, что ну ничего не найдешь. Вот пирожки сюда можно было сготовить.
А как вы думаете, с чем связано такое понижение качества? Вот что изменилось, что контроль
уменьшился? Да, смотрите, вот раньше ножки, допустим, на мясокомбинатах, как говорится, паром, горячая вода, пар там, это все. А сейчас что делают? Каустик этот делают, эту кальцинированную соду, за которую раньше сажали. У нас один раз вышла вот такая вот установка со строя, один день, и то боялись, что не дай Боже, какая проверка, и посадят нафиг. А сейчас это полно, посмотрите, чем обработаны это, ножки и рожки. Это же отрава, отрава, и люди берут за это деньги. Вот.
Спасибо, Урмута.
Вот эти сычуги, вот эти вот свиные, это говяжьи желудки. Все, вот, она должна обрабатываться паром и в барабане. А сейчас кто на это тратит деньги? На электричество, на пар?
Ну да, все пытаются сэкономить его и понизить себестоимость.
Я бы не сказал все-таки. Но что, сейчас нет за это уголовной ответственности.
Ну я не знаю, может быть, контроль на самом деле не такой, как и был раньше. Ну попробуй, опять же, в Советском Союзе нарушить какой-нибудь ГОСТ. Да, тебя там затаскают. Я сейчас, получается...
Совершенно верно.
Потому что, действительно, было, покупаешь часто продукты, не только колбасу, а и думаешь, ну кто это готовил? Почему это так? Почему, к примеру, хлеб раньше был одного качества, сейчас покупаешь, он сыпется, крошится весь. Технология нарушена или что? Мы же не потеряли технологии. Почему так? Потому что экономят или в чем дело? Мне принимаем кажется, следующий телефонный звонок. Зинаида, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Знаете, пробовала всякую колбасу. Ну не могу, я чувствую ее искусственную, вообще не знаю, чем напичканную. И вот уже года два я делаю всю колбасу сама.
Ух ты.
И не только колбасы, и копчености, все домашнее, все выдерживаю. Как говорится, по ГОСТу, да? Я купила все добавки, какие нужно, и все делаю. Вы знаете, колбаса, вот просто язык проглотишь. Абсолютно ни с чем не сравнимо. Теперь после этого я вообще даже близко не хочу.
Скажите, Зинаида, вы так аппетитно разговариваете, до обеда еще далеко, вы тут, подождите, в красках.
Нам уже не просто.
Зинаида, вопрос к вам такой. Смотрите, колбаса, ты покупаешь в магазине, она не очень дешевая, но все равно, если сравнивать со своей домашней колбасой, выгодно или невыгодно? Вот домашняя колбаса, насколько дорого самим делать колбасу и другие продукты?
Нам, алло, слышите, намного да, выгоднее, чем покупаешь вот эту... Да дешевая там вообще даже ни речи нету. Я покупала дорогие колбасы, и я свою домашнюю с ними не сравню. Вы понимаете, и вкус колбасности есть. И это так, вкус намного. Вы знаете, стоимость мяса и чуть-чуть стоимость добавок. Ну, конечно, уже там газ я допустим.
Зинаида, давайте это... так. Вы так аппетитно рассказываете, все хотим есть хорошую колбасу. Давайте вот вкратце, недолго, вкратце, как вы готовите такую колбасу? Вот основные тезисы.
Ну вот давайте, ветчину. Ветчину мраморную, да? Я режу тонкими пластиками свинину, ну, в основном лопатку, скажем, да, она такая идет, она и с жирком, и все. Засыпаю 20% соли нитритной с солью поваренной, плюс всякие специи, чесночок. Вот это все хорошо вымешиваю, аж вот липнет к рукам, знаете такое? Вот, и потом отправляю в холодильник, ну, закрываю плотно, отправляю в холодильник недели на две, не меньше. Ого. Чтоб вот это вот вкус колбасности появился у этого мяса. Вот, потом добавляю чуть водичку через две недели, набиваю кишку, я покупаю такую, знаете, вот она вот под ветчину мраморную красивая. Это я выписываю в интернет-магазине. Ребята, все, готовлю. И это такая вкуснятина, я вам просто передать не могу.
Ох, Зинаида, спасибо вам большое за то, что поделились рецептом. Дорогие радиослушатели, давайте попробуем. Хочу. Давайте попробуем, очень через две недельки расскажете. Как... Ну, все хотят есть такую колбасу.
Крайности. А в следующей части программы мы поспорим о том, хорошие ли люди живут на Ставрополье. крайности. Лучшее за неделю.
Вы продолжаете слушать лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю. Жители Ессентуков самые доброжелательные в Ставропольском крае. В чем здесь дело, узнаете прямо сейчас.
Крайности.
Ну, нашлись, люди, нашлись. Приютили, подогрели, обобрали, подобрали, обогрели.
Но все-таки хорошие люди у нас живут вот в трудной ситуации, помогут, обогреют, как герои фильма «Ирония судьбы»
и обобрать баром. Могут в случае чего.
Ну, обобрать могут, но главное, что, конечно же, обогреют. По поводу обогреть сейчас это вообще очень актуально, потому что на улице, мягко говоря, ну, не май месяц, на Ставрополье начался сезон дождей. Дожди полили еще вчера вечером, сегодня продолжаются, по прогнозам синоптиков, вообще в ближайшие дни будут дождики, ну хорошо, хоть снега нету, иронию судьбы будем смотреть немножко позже, перед Новым годом, но у нас в программе «Крайности» на радио «Комсомольская правда» тепло, а иногда даже горячо, когда вы, конечно, наши дорогие радиослушатели, принимаете активное участие в программе, поэтому мы предлагаем переждать холода, сезон дождей, сезон снегов, заморозков, осадков вместе с нами в программе «Крайности» на радиостанции «Комсомольская правда». Кстати, сегодня ее ведут Анна Ивершин.
Дмитрий Белецкий.
Ну и мы не просто так начали наш разговор, нашу сегодняшнюю программу именно с этой цитаты про хороших людей, которые помогут, обогреют, поддержат, чтобы
не
случилось.
Обберут.
И, конечно же, не обберут. Сегодня вот о них мы и будем говорить. Дело в том, что специалисты одного из порталов по продаже недвижимости провели опрос практически по всей стране. Жители из 150 городов России участникам предложили оценить утверждение: люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые. Так это или не так? По шкале от 1 до 10, где единичка была, что совсем люди не дружелюбные, которые рядом со мной живут, очень злые, плохие, нехорошие.
Невежливые совершенно.
Может быть и невежливые. 10 это наивысший балл, значит люди просто идеальные. Люди со мной живут рядом, на самом деле ангелы во плоти. В итоге для каждого города вывели свой балл дружественности и той самой дружелюбности.
Ну, кстати, отмечу сразу, что до десяточки-то никто не добрался.
Ну, а мне кажется, такое невозможно, чтобы все опрошенные ответили, а вот у нас живут идеальные.
Ну, поскольку десятка дана, то как вариант могла бы быть. А вот вдруг все бы так и сговорились и отвечали. В исследовании приняло участие более 60 тысяч человек, как мы уже сказали, по всей стране. В среднем россияне оценивают свои отношения с соседями примерно на 7,5 баллов. Такой же показатель был в предыдущие два года. В общем, тут радикально ничего не меняется. Единственное, что разброс между самыми хорошими и самыми плохими оценками, если достигал 1,8 балла, то в этом году он составляет уже 2,3 балла. Так вот, самые дружелюбные люди, по данным опроса, живут в Грозном. На втором месте расположился Нальчик, а третье место заняла Анапа.
Ну, я не удивлен. Грозный, Нальчик, города Северного Кавказа, действительно живут дружелюбные люди наверняка.
Ну, там,
так,
кстати,
что Кавказ сам, видимо, дружелюбный. Но хуже всего дела обстоят в городе Бузулук Оренбургской области. Я не знаю, честно, там не был, ничего не слышал про город Бузулук. Но если вы там будете, друзья, будьте, пожалуйста, аккуратнее, потому что люди там очень недружелюбные. Там вообще очень-очень-очень низкий балл.
Кстати, отдельно сразу отмечу про кавказские города. Если в прошлом году на втором месте вслед за Грозным была Махачкала, то в этом году она уже аж на 18 месте. Наверное, что-то за год радикально изменилось.
Ты же понимаешь, что опросы — это такая вещь. К примеру, сегодня идет за окном дождь, выжил человек, который делает опросы, и поспрашивал. Все ему ответили: а знаете,
нет,
соседи плохие.
Да,
ну почему?
Я понимаю.
Почему?
Ну, раз уж говорим о статистике.
Не, я понимаю. Говорим, ну, просто это даже не статистика, это опрос. А опросы — очень такое субъективное мнение, потому что, опять же, сегодня идет дождь, у людей плохое настроение, они ответили, что в городе у нашем живут плохие люди, да, к примеру. А сияет солнышко, у людей хорошее настроение, не ответили, что люди у нас прекрасны. Поэтому все очень субъективно, и я не думаю, что, к примеру, Махачкала за один год люди там стали настолько хуже, аж на 16 пунктов. Ну, наверное, нет. Ну, сама тенденция, что города Северного Кавказа одни из лучших, действительно есть. Если говорить про Ставропольский край, то здесь результат вообще очень немножко неожиданный, потому что самый дружелюбный город нашего региона оказывается Ессентуки. Не первое, не второе место, 44-е место, но из всех городов населенных пунктов Ставрополя...
Из 150 вполне достойно.
Да, 44-е место, Ессентуки. Жители Ессентуков, поздравляем вас, вы самые дружелюбные жители Ставропольского края. Ставрополь немножко хуже, на 7 позиций. Ставрополь на 51-м месте по дружелюбности. Пятигорск на 73-м. Вот здесь уже, конечно, чувствуется пропасть между Ставрополем и Пятигорском, и тем более Ессентуками.
Ессентуками, тем более, что города-то рядом.
Ну, а хуже всего дела обстоят, как вы думали бы, где? Не где-нибудь, не в Кугульте, не в Михайловске, а именно в городе Невинномысске. Невинномысск оказался по дружелюбности на 81-м месте в рейтинге 150 городов. Вот так вот получается. Немножко результаты нас смутили. Получается, что в пределах одного края Ессентуки у нас на 44-м месте, Невинномысск на 81-м. Получается, что жители Ессентуков, по крайней мере, по результатам этого опроса, практически в два раза дружелюбнее жителей города Невинномысска.
Не знаю, может быть, курорт, минералка.
Минеральная вода так, конечно, действует на людей, а может быть, что-то здесь нечисто. Вот сегодня хотим
воздух составить... Воздух в Невинномысске, например, нечист.
Ой, да нормальный там воздух.
Ну, это мое предположение.
На самом деле, хотим сегодня провести свое исследование, где в Ставропольском крае живут самые дружелюбные люди. И насколько ставропольцы дружелюбные, хорошие люди, которые помогут, обогреют, накормят по сравнению с другими. Дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 45 77. Обязательно услышим ваше мнение. Может быть, вы согласны с тем, что, к примеру, в Ессентуках жители очень хорошие, а Невинномысск, ну, жители так себе. Ну и главное, расскажите про свой населенный пункт, где вы живете, насколько у вас хорошие люди. Причем, опять же, о вопросах так часто бывает, что спрашивают жителей только городов, но не будем никого ограничивать, потому что, конечно же, жители сел тоже мы принимаем ваше мнение. Рассказывайте, какие у вас отношения с соседями, какие отношения у вас вообще между жильцами вашего населенного пункта, вашего села, неважно, районный центр, маленький населенный пункт, дозванивайтесь в прямой эфир, номер телефона 8 800 500 ровно 4577. Где в Ставропольском крае живут самые дружелюбные люди? Ну и у вас в населенном пункте люди дружелюбные или нет? Как, так сказать, обогреют, накормят или все-таки пройдут мимо и скажут, ну вот давай как-нибудь сам, соседушка. А мы сейчас проведем такой вот опрос жителей Ставропольского края и выведем в конце программы «Крайности» самый дружелюбный город Ставропольского края по версии слушателей радиостанции «Комсомольская правда», потому что по версии самих горожан... Ну, может быть, не город,
а возьмет и Кугульта,
кажется, вот, к примеру, Ессентука была самым дружелюбным, а может быть, кто-то хочет оспорить. Поэтому, если вы хотите поднять, ну, в таком нашем импровизированном опросе свой населенный пункт, то звоните по номеру 8 800 500 ровно 45 77. Кстати, сегодня утром мы спрашивали у ставропольцев, насколько они дружелюбные. Давайте узнаем результаты опроса.
Вопрос дня.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Дружелюбие и добрососедство – какие-то такие привычные слова для юга России. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Сегодня я вышел на улицы Ставрополя, чтобы узнать у жителей краевой столицы, согласны ли они со мной. Ну, то есть, считают ли они жителей Ставропольского края дружелюбными. И, может быть, где-то в стране им приходилось сталкиваться с обратной ситуацией.
Всегда думала, что у нас добрые люди. На улицах часто внимательные, там, если кому-то что-то плохо или кто-то плачет. Я замечала, что многие спрашивают, там, вот у вас что-то случилось. Не знаю, часто видела такие. Да. Никогда не было конфликтов никаких, но буквально вчера, пока я была на работе, у меня был дома брат, и ко мне в дом буквально ломились соседи. С тем, что, типа, мы видели, что у нее включен свет, она точно дома, мы знаем. И у меня брат настолько испугался, что думал, что меня грабят, и не стал даже открывать.
Ну, по поводу дружелюбного города, ну, среднячок. Есть дружелюбные люди, есть. Нет, ну, как бы, раз на раз не приходится. Но, мне кажется, вот была на днях в Черкесске, но там как-то так не ахти люди живут.
Не дружелюбно.
Ну, вообще ни разу.
Ну, у нас, в принципе, в городе народ нормальный, дружный, отзывчивый. Даже если попадаешь в беду, куда-то стараются помочь те же автомобилисты. А вот в средней полосе как-то был случай в Ивановской области. Там вот как-то не очень откликаются на просьбы люди, как-то с ограниченными возможностями.
По-моему, дружелюбные.
В чем выражается?
Ну, во всяком случае, у нас как-то улыбаются больше, чем в средней полосе России.
А где там в средней более... полосе не улыбаются?
Ну, Нижний Новгород, там какие-то более такие суровые люди. Но там люди зато выполняют свои обязательства всегда, если они их дают. А у нас улыбаются, а потом не делают.
Ну что ж, средней полосой России я прямо-таки озадачился. Если буду там в ближайшем будущем, то обязательно сделаю подобный опрос для вас среди жителей средней полосы России.
Вопрос дня.
Вы слушали лучшие моменты из того, что прозвучало в эфире программы «Крайности» на этой неделе. Полную версию слушайте в архиве программы на сайте kp.ru в разделе «Радио». Напоминаем, что программа «Крайности» выходит с понедельника по пятницу в 11 часов 5 минут, а также вечером в 21.05 в повторе.
«Крайности». Лучшее за неделю.